Выпили еще дважды по 50. После этого Мартин улыбнулся и отставил кружку. Никто не настаивал, да и местным вполне хватило. Дети разбежались, кто плескался в каналах, кто бдительно следил за малышами. Взрослые, кроме Клима, пустились в сбивчивый разговор. Друг про друга они все давным-давно знали. Сейчас их интересовал лишь один слушатель — Мартин. Он узнал, что одного старика зовут Луи, он француз, физик, отправившийся на библиотеку после того, как овдовел, доживать остаток дней с пользой для науки. Второй старик оказался немцем, филологом, как и индианки. Те, кстати, были сестрами и действительно являлись женами Клима. Через час у Мартина сложилось ощущение, что он прожил на библиотеке несколько лет. Самые занятные истории о ночной рыбалке и разлившейся браге, о гидаре, который наспор рубил обелиск своим мечом, и о сумасшедшем, явившемся на библиотеку в поисках несуществующих древних технологий, стали идти по кругу. Сестры завязали скучный профессиональный спор о знаке препинания, означающем «я говорю с иронией, не относитесь к моим словам слишком серьезно». «А вот и наши идут», — сказал наконец Клим. Мартин поднялся, посмотрел на север, и впрямь шли. Около сотни человек, мужчины и женщины, подростки, старики. Очень смешно было наблюдать за этим шествием, нестройной колонной, вытянувшимся на сотню метров. Над толпой постоянно поднимались головы, это кто-то перепрыгивал через канал. Люди казались не то толпой сумасшедших танцоров, тренирующихся перед групповой пляской, не то усталыми бегунами на трассе с препятствиями. «Где там наша Ирочка?» — насмешливо сказал Клим, встав рядом с Мартином. «О, вот она, впереди! Правда, уже не на лихом коне». Мартин тоже заметил Ирину и с понятным любопытством вгляделся в приближающуюся девушку. Ирина оказалась выше, чем ему представлялось по снимкам и видеозаписям. Рыжие волосы, которые на земле лежали ниже плеч, были коротко пострижены, одежда простая и рациональная, кроссовки, шорты защитного цвета и темно-серая футболка. А ведь какие шикарные платья носила! Но больше всего Мартина занимало лицо Ирины. Да, она действительно потерпела поражение, это было видно сразу, и по плотно сжатым губам, и по слишком сосредоточенному, отгоняющему слезы взгляду, да, и заметная дистанция между Ирочкой и остальными людьми свидетельствовала о положении низвергнутого кумира. «Халиф на час», — подтвердил его мысль Клим, «или как там зовут жен халифа? Ладно, пусть будет принцесса на час». «Принцесса на бабах», — сказал Мартин. «Надеюсь, ее не побили?» Клим возмущенно фыркнул. «Мы тут малость одичали, но все-таки остались культурными людьми. А вот бабы у нас праздничное лакомство, так что идиома утратила смысл». В поселке люди стали расходиться. Кто-то нырнул в палатки, кто-то остановился в отдалении. Десяток человек с виноватыми лицами приблизились к Климу. Это предавшие вождя последователи спешили искупить грехи. Ирина тоже направилась напрямик к директору. Остановилась, подойдя почти вплотную, и выпалила: «Ты знал, что я ошибаюсь?» Мартин оценил и темперамент девушки, и тон, которым она произнесла свое обвинение. «Ирина, ты ни о чем меня не спрашивала?» — холодно ответил Клим. «Ты ведь заявила, что у нас давно костенели мозги, и что ты одна знаешь истину. Что ж, я тебе не мешал, как успехи?» Секунду девушка стояла, с негодованием глядя на директора. Мартин тихонько вздохнул. Не для Ирины такие поединки. Не было у нее опыта подковерной борьбы, интриг, защиты курсовых и диссертаций, заваленных оппонентов и привлеченных сторонников. Короче говоря, всего того, что составляет могучий ствол научного древа, на котором только и могут зазеленеть робкие листики знаний. «Вы меня убили», — их сказала Ирочка. В ее глазах показались слезы. И тут же Клим шагнул вперед, крепко взял вздрогнувшую Ирину за плечи и совершенно другим голосом сказал: «Ира, ты умница. Ты нашла очень интересные закономерности. Если кто-то и сможет раскрыть загадку библиотеки, так это ты. Но реку нельзя преодолеть одним прыжком, надо учиться плавать». Мартин мысленно зааплодировал. Растерянная Ирочка сразу утратила весь боевой дух и совсем по-детски смотрела на директора, а тот ласково, словно отец, Погладил ее по голове и продолжил: «Я напишу письмо заведующему кафедрой иностранных языков МГУ профессору Паперному, он мой хороший старый друг, попрошу, чтобы тебя приняли без всяких экзаменов. Впрочем, тебе не составит труда их сдать. Ирина, я очень хочу, чтобы ты встала в наши ряды. И через 5 лет мы будем ждать тебя здесь, на этом самом месте. Веришь мне?» Ирина кивнула, не отрывая взгляда от Клима. А тот все с той же мягкой интонацией добавил: «Ты не представляешь, как быстро пролетят 5 лет, и как многого ты сможешь добиться, обогатив свою память всем знанием, выработанным человечеством». Он на миг прижал Ирину к себе и нежно поцеловал ее в лоб. Но Мартин отметил, что рука Клима все-таки дрогнула на спине девушки и непроизвольно, совсем не по-отечески, поползла вниз к хорошенькой крепкой попке. Впрочем, Клим тут же опомнился, отстранился от Ирины и с улыбкой сказал: «А, у нас гости. Это Мартин, он только что с земли и хочет поговорить с тобой». Девушка машинально сделала шаг в сторону Мартина. Что ж, Клим и впрямь замечательно сделал свою часть работы. «Здравствуй, Ирина», — сказал Мартин. Доброжелательно, но без улыбки или явной симпатии. «Твой отец попросил навестить тебя». Ира молчала, хмурясь, ее глаза еще влажно поблескивали, но слезы так и не родились. За спиной Ирины Клим распекал провинившихся ученых. «Все эти стоят со вчерашнего вечера. Мы что же, соскучились по тухлой рыбе? Катрин, у твоего малыша болит живот, он уже 3 раза бегал к туалетному каналу. Все, кто хочет отправить письмо на землю, могут подойти ко мне за бумагой. Не больше 1 листа на человека». Может быть, Клим и не был великим ученым, но администратором он был хорошим. Толпа рассеивалась на глазах, жизнь в поселке входила в привычное русло. «Не буду уговаривать тебя вернуться», — продолжал тем временем Мартин. «Но Клим, как мне кажется, дал хороший совет. Если ты решишь ему последовать, то я помогу тебе с историей для ключника». Ирина вздохнула, чуть-чуть улыбнулась, глядя на Мартина, с куда большим пониманием происходящего, чем можно было ожидать от девчонки ее лет, и сказала: «Я...» Совсем рядом в канале плеснула вода. Мартин обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть вынырнувшего до половины тюленоида. Черная шкура мокро блеснула на солнце, резко махнул сильный ласт, и что-то маленькое просвистело в воздухе. Ира Полушкина вздрогнула, вытягиваясь словно от удара током, и замолчала. Из открытого рта тонкой ровной струйкой потекла темная кровь. Все так же прямо, не сгибаясь, девушка упала ничком, и Мартин с содроганием увидел окровавленный серый шип, вонзившийся в ее шею где-то возле 7-го позвонка. Тюленоид с плеском погрузился в воду. В следующий миг все вокруг смешалось. Кричали взрослые, ревели дети. В руках Клима откуда-то появился пистолет, и он бежал вдоль канала, всаживая в воду пулю за пулей. Одна из индианок склонилась над дырой, другая со здоровенным кухонным ножом в руке перепрыгнула через канал и побежала, видимо, к той точке, мимо которой тюленоид неизбежно должен был проплыть. Мартин бросился вслед за ней, и это оказалось правильным решением. Тюленоид мчался в канале со стремительной грацией истинно водного обитателя. За ним будто дым стлалась темная пелена. Одна из пуль Клима нашла цель. Мартин выждал секунду, давая рукам привыкнуть к тяжести Ремингтона, а потом открыл огонь. Он попал с 3-го выстрела в ласт, как и целил. Тюленоид завертелся на месте, выгибаясь, будто в попытке укусить раненое место. Индианка одним движением сбросила платье, пригнулась для прыжка, перехватила нож поудобнее и вопросительно посмотрела на Мартина. Мартин покачал головой, дождался, пока тюленоид попытается плыть дальше, и прострелил ему 2-й ласт.